Глава 9. Зачистка. 1. Где-то высоко в небе над штатом Нью-Йорк, во второй половине дня 29 мая 1985 года, Беверли Роган вновь начинает смеяться. Она зажимает рвущийся изо рта смех обеими руками, боясь, что кто-то сочтет ее чокнутой, но не может справиться с собой.
«Тогда мы много смеялись», — думает она. «Еще одно воспоминание, еще одна лампа, вспыхнувшая в темноте. Мы все время боялись, но не могли перестать смеяться, как сейчас не могу я».
Рядом с ней у прохода сидит симпатичный длинноволосый молодой парень. С тех пор, как самолет поднялся с аэродрома в Милуоки, в половине третьего, 2,5 часа назад с посадкой в Кливленде и еще одной в Филадельфии, сосед несколько раз оценивающе поглядывал на нее, но проявил уважение к ее явному нежеланию вступать в разговор. После пары попыток завязать беседу, которую она оборвала вежливо, но решительно, он открыл матерчатую сумку и достал роман Роберта Ладлама. Теперь он закрывает книгу, зажав пальцем страницу, на которой остановился, и говорит с легкой тревогой: «У вас все в порядке?» Она кивает, стремясь сохранить серьезное выражение лица, потом фыркает смехом. Он улыбается, недоуменно, вопросительно.
«Не обращайте внимания».
Она вновь пытается стать серьезной, но куда там. Чем больше она прилагает усилий для того, чтобы быть серьезной, тем сильнее ее лицо норовит расплыться в улыбке. Совсем как в те давние дни.
«Просто до меня вдруг дошло, что я не знаю на самолете, какой авиакомпании я лечу. Знаю только, что на фюзеляже большущая утка».
Тут она не выдерживает, заливается веселым смехом. Другие пассажиры поглядывают на нее, некоторые хмурятся. «Репаблик», — отвечает парень.
«Простите».
«Вылететь в воздухе со скоростью 470 миль в час заботами Republic Airlines. Это написано в буклете СПЗ, который лежит в кармане на задней спинке сиденья».
«СПЗ?»
Он достает буклет, на котором действительно логотип Republic Airlines. Там показано, где находятся аварийные выходы и где лежат спасательные жилеты, как пользоваться кислородной маской, какое положение необходимо занять при аварийной посадке. «Буклет, скажи прощай заднице», — поясняет он, и теперь они хохочут оба.
«Он действительно симпатичный», — внезапно думает она, и это бодрящая мысль, снимающая пелену с глаз, из тех мыслей, которые приходят в голову при пробуждении, когда разум еще окончательно не проснулся.
На нем пуловер и выленившие джинсы. Русые волосы, перехваченные на затылке кожаной ленточкой, и Беверли тут же вспоминает хвостик, который носила в детстве. Она думает:
«Готова спорить, у него член милого, вежливого студента. Достаточно длинный, чтобы не стесняться, но не такой толстый, чтобы нахальничать».
И снова начинает смеяться. Ничего не может с собой поделать. Понимает, что у нее даже нет носового платка, чтобы вытереть потекшую косметику, и от этого ее разбирает еще сильнее.
«Вам бы лучше взять себя в руки, а не то стюардесса вышвырнет вас из самолета», — с серьезным видом говорит он, но она лишь качает головой, смеясь. Теперь у нее болят и бока, и живот.
Он протягивает ей чистый белый носовой платок, и она пускает его в дело. Каким-то образом процесс помогает ей справиться со смехом. Сразу остановиться не удается, просто непрерывный смех разбивается на цепочке смешков. Стоит подумать о большой утке на фюзеляже, и она не может не рассмеяться. Через какое-то время она возвращает платок.
«Спасибо вам».
«Господи, мэм, что случилось с вашей рукой?»
Он берет ее руку, озабоченно смотрит. Она тоже смотрит и видит прищемленные ногти. Они попали под туалетный столик, прежде чем она завалила его на Тома. Воспоминание причиняет большую боль, чем сами ногти. И на Том смех обрывается. Она убирает руку, но не рывком, мягко.
«Прищемила дверцы автомобиля в аэропорту», — отвечает она, думая о том, как и сколь часто она лгала о синяках, полученных от Тома,
о синяках, полученных от отца. Это последний раз, последняя ложь. Если да, это прекрасно, так прекрасно, что даже не верится. Она думает о враче, который приходит к пациенту, смертельно больному раком, и говорит, что опухоль, если судить по рентгеновским снимкам, уменьшается. Мы понятия не имеем, почему, но это так.
«Должно быть чертовски больно», — сочувствует сосед.
«Я приняла аспирин».
Она вновь открывает журнал, развлекательный журнал, которым авиакомпания снабжает своих пассажиров, хотя сосед, вероятно, знает, что она уже дважды пролистала журнал.
«Куда направляетесь?»
Она закрывает журнал, смотрит на соседа, улыбается.
«Вы очень милый, но мне не хочется разговаривать, хорошо?»
«Хорошо», — он улыбается в ответ. «Но если вы захотите выпить за эту большую утку на фюзеляже, когда мы прилетим в Бостон, я угощаю».
«Благодарю, мне нужно успеть на другой самолет».
«Да, гороскоп меня сегодня утром подвел».
Он открывает книгу.
«Но вы так красиво смеетесь. В такой смех легко влюбиться».
Она в очередной раз открывает журнал, но смотрит на прищемленные ногти, а не на статью о красотах Нового Орлеана. Под ними лиловые синяки. Мысленно она слышит крик Тома, доносящийся сверху.
«Я убью тебя, сука! Грёбаная сука!»
Она содрогается, как от холода. Сука для Тома, сука для портних, которые напортачили перед важным показом и получили фирменный нагоняй в исполнении Беверли Роган. Сука для отца задолго до того, как Том или бестолковые портнихи стали частью ее жизни.
«Сука! Ты сука! Ты грёбаная сука!»
Она на мгновение закрывает глаза. Нога, которую она, выбегая из спальни, порезала об осколок разбитого флакона из-под духов, болит сильнее, чем пальцы. Кей заклеила рану пластырем, дала ей пару туфель и чек на $1000, который Беверли обменяла на наличные ровно в 9 утра в первом чикагском банке на Уотер Тауэр Сквер. Несмотря на протесты Кей, Беверли выписала ей чек на $1000 на чистом листе пищей бумаги.
«Я где-то прочитала, что должны принимать любые чеки, независимо от того, на чем они выписаны», — сказала она Кей.
Ее голос, казалось, шел откуда-то издалека, может, из радиоприемника в другой комнате.
«Однажды кто-то обналичил чек, выписанный на артиллерийском снаряде. Я читала об этом в книге «Интересные факты».
Она помолчала, потом невесело рассмеялась. Кей не улыбнулась, смотрел на нее с серьезным, даже строгим лицом.
«Но я бы обналичила его как можно быстрее, пока Том не догадался заморозить счета».
Хотя она не чувствует усталости, но отдает себе отчет, что сейчас держится только на нервном напряжении и на крепком кофе, который сварила Кей. Предыдущая ночь воспринимается ею как сон. Она помнит, как за ней шли 3 подростка. Звали ее, свистели, но не решались подойти. Помнит волну облегчения, которая окатила ее при виде светящейся витрины магазина 7-Eleven. Она вошла и позволила прыщавому продавцу таращиться в вырез ее старой блузы, пока уговаривала одолжить 40 центов на звонок из автомата. Ей это удалось без особого труда, учитывая открывшееся ему зрелище. Первым делом она позвонила Кей МакКолл, номер набрала по памяти. На 12-м гудке испугалась, что Кей, возможно, в Нью-Йорке, и уже собиралась повесить трубку, когда, наконец, сонный голос пробормотал.